Глава 25. Расстегивая молнию на своей кожаной папке, Уэбстер Фут ухитрился выронить на пол бумажный рулон. Он нагнулся, чтобы подобрать его, и в тот же момент увидел свой шанс и использовал его. Поднимая левой рукой отвлекающие внимание документы, правой он одновременно сумел вложить меж подушек дивана, на котором сидел, в тщательно выбранном месте, передающую камеру. Та не просто записывала и сохраняла данные, но и мгновенно передавала все, что смогла записать, оператору на ближайшей принимающей станции. Выглядящий абсолютно несчастным, Янси Мэн Адамс сказал ему:
«Вы скормили все улики московскому компьютеру, и он выдал карточку Броуза. Следовательно, вы полагаете Броуза невиновным, поскольку улики фальшивые, выложенные гештальтмахером. И сделал все это некто, враждебный как Линдблому, так и Броузу».
Разглядывая Адамса и удивляясь, откуда он все это знает, Фут лишь хмыкнул в ответ.
«Это так», — хрипло продолжил Адамс. «Я знаю, потому что сам вложил зафиксированный альфа-ритм в мегавак-6V и получил тот же самый ответ. Но Дэвид Лантано», — он мотнул головой в сторону смуглого молодого Янси Мэна, «полагает, что Броуз мог запрограммировать машину, зная, что она будет поймана, и вы действительно поймали ее».
«Ну что ж», — тщательно подбирая слова, сказал Фут, «объект у нас в руках, но мы пока не смогли вскрыть его. Он противодействует вскрытию. Мы предполагаем, что это немецкая машина военного времени и в своем закамуфлированном состоянии. Да, все действительно так».
Он не видел повода сейчас отрицать этот факт. В любом случае, поскольку Джозеф Адамс и Дэвид Лантано уже знали о нем, естественно, придется вскоре рассказать и Броузу. И как можно скорее, понял Фут.
«Броуз должен узнать это от меня, а не от них, так что мне надо выбираться отсюда, и чем раньше, тем лучше. А в моем флэпле есть видеофон спутниковой связи с Женевой. Если же Броуз узнает эту новость от них, а не от меня, то моя репутация пострадает навсегда. Я не могу такого допустить».
Он почувствовал досаду и раздражение.
«Полагаешь, — спросил он у себя, — что я стал жертвой обмана, или, точнее, двойного обмана? Преступление совершил этот переносной телевизор, будем так его называть, раз он так выглядит, но на самом деле отправил его, Броуз, с задачей подставить себя самого. Удивительно, но эта идея никогда не пришла бы мне в голову, даже с моими экстрасенсорными способностями». «Все это Лантано, понял он. Эта мысль принадлежит ему. Вдохновение. Парень опасно одаренным».
В его ухе пиликнул крохотный динамик, вживленный для невидимости под кожу.
«Принимаем сигналы отчетливо, мистер Ф. Отлично установлено. С этого момента у нас будет все, что происходит в этой комнате».
Задумчиво, в глубоких размышлениях, Фут развернул свои военные карты, на которых было указано расположение ключевых складов оружия и других запасов. Эти карты были совершенно секретными, особой важности, по тогдашним обозначениям. Их передал ему генерал Хольт через агентство для одного из заданий Броуза, что он когда-то выполнил. Сами карты были возвращены, но он сделал с них ксерокопии. Фут небрежно рассматривал их, готовясь к утомительному для прикрытия разговору с Лантано, и вдруг, без предупреждения и уведомления, его толкнуло изнутри. Интуиция болезненно уколола его, наполнила разум неким сообщением, и Фут, повинуясь ей, пристально и подробно смотрелся в самую верхнюю из карт. На ней была изображена территория у Атлантического побережья Северной Каролины. Были указаны три арсенала армии США, подземные склады, что давно были раскопаны и опустошены броузовскими лидди. Так говорили пометки на карте, но расположение арсеналов показывало, что они были построены для поддержки мобильных тактических бронечастей, вероятно, использованных или планировавшихся к использованию против советских лидди, доставленных гигантскими транспортными субмаринами СССР 90-х годов через океан.
А в те времена было принято четверное деление подобных арсеналов. Три с оружием, горючим и запчастями для тяжелых американских танков с рексероидной броней, способной пережить прямое попадание ракеты с ядерной боеголовкой.
И эти три были раскопаны.
Но карта не указывала четвертый склад, а он обязан был существовать в милях 50 в тылу от первых трех. И в нем должны были храниться медицинские запасы для личного состава тех мобильных механизированных частей береговой обороны, что пользовались тремя арсеналами ближе к океану. Он провел карандашом линии, соединяющие три указанных на карте арсенала, а затем, использовав вместо линейки какую-то книгу с ближайшего столика, отмерил линию, что заканчивалось в гипотетическом, не обозначенном на карте месте, которое, однако же, превращало треугольник в квадрат. «Через 5 часов, — прикинул Фуд, — у меня будет рабочая бригада Лиди, копающая в этом месте. Они пробьют шахту вниз и за 15 минут установят, действительно ли там существует четвертый склад с медицинским оборудованием для военного госпиталя». Он прикинул шансы, выходило около 40% за успех. Но раскопки уже проводились и с гораздо меньшими шансами, причем его корпорацией. Где-то удачно, где-то нет, но найти запас артифоргов было невероятной удачей. Это была бы находка неслыханной ценности. Даже жалкие несколько штук, 3 или 4, даже это скудное количество разрушило бы монополию Броуза. «В этом месте, — сказал он Лантану, который подошел и сел рядом с ним, — я планирую начать копать. Вы видите, почему». Он указал 3 уже раскопанных склада, а потом проведенные от них линии. «Мой псионический дар, — сказал он, — подсказывает мне, как лозоходцу, ищущему воду, что здесь мы найдем нераскопанный медицинский склад армии США, и, возможно, удача будет с нами в том, что касается искусственной поджелудочной железы». Джозеф Адамс сказал: «Я пойду». Судя по всему, он сдался. Он махнул своим Лиди. Те вместе с 4-й команды с Фута начали смыкаться вокруг него, и вся группа медленно двинулась к дверям, словно разбитая армия. «Обождите», — сказал Лантану. Адамс остановился у дверей, его несчастное лицо все еще было искажено, перекошено. Страдание и растерянность, боль из-за гибели друга, непонимание, кого за нее винить и что же делать ему самому, все это смешивалось и спутывалось на лице. Лантану спросил: «Вы убьете Стентона Броуза?»
Уставившись на него, Адамс промямлил:
«Я?»
Взгляд его стал невидящим, он явно пришел в ужас. Повисла тишина.
«Вы не скроетесь от него, Адамс. Скорее всего, даже в убежище. Даже там вам не спастись. Потому что политкомиссары Броуза уже внутри. И они ждут. Если вы спуститесь вместе с Ником в его танк, там будет их политкомиссар, работающий на Броуза, скорее всего, осведомленный о ситуации тут наверху».
Лантана прервался. Продолжать не имело смысла.
«Вам придется решать самому, Адамс», — сказал Лантану. «Мотив вы можете выбрать себе любой. Месть за смерть Линдблома, опасение за собственную жизнь. Для блага человечества выбирайте. Можете принять все 3 мотива, если вам так удобнее. Но у вас есть возможность встретиться с Броузом, и гипотетически вы можете его убить. Хотя, честно говоря, шанс будет невелик. И тем не менее, это реальный шанс. И взгляните на свое положение сейчас, взгляните на свой страх. А станет еще хуже, Адамс. Я предсказываю это и полагаю, что мистер Фуд предскажет то же самое».
«Я не знаю», — пробормотал наконец Адамс.
«С точки зрения морали, — сказал Лантану, — это будет справедливо. Я уверен в этом. Мистер Фуд тоже знает это, и Ник тоже знает это, уже знает. И вы знаете, Адамс, разве не так?»
Он подождал. Адамс молчал. Лантану обратился к Футу.
Он знает это. Он один из немногих Янсименов, кто действительно осознает это. Особенно сейчас, после смерти Линдблома.
«Убить его чем?» — спросил Адамс.
Лантано внимательно вглядывался в военную карту Фута. «Я предоставлю вам оружие. Эту часть оставьте мне. Думаю, что мы попали в точку вот здесь». Он указал пальцем на то место, которое Фут вычислил по карте. «Начинайте копать, я все оплачу». Он еще раз обернулся к Адамсу, который стоял у дверей, полностью прикрытый своими лидди и эскортом из людей Фута. «Броуз должен быть убит. Это всего лишь вопрос времени. И кем? И при помощи какого технического приспособления?» Он спросил у Фута, «Какое оружие вы посоветуете?» «Адамс повстречает Броуза в агентстве на этой неделе, в своем собственном офисе, в офисе Адамса. Так что ему не придется носить оружие с собой. Оно может храниться в офисе замаскированным. Адамсу нужно будет только привести его в действие или запрограммировать наперед».
«Великолепно», — подумал Фут. «Неужели я прибыл сюда ради этого? Мой визит сюда должен был стать всего лишь предлогом для установки следящего устройства, при помощи которого я планировал узнать больше о Дэвиде Лантано. И вместо этого я оказался втянут или, как минимум, приглашен участвовать в заговоре с целью убийства самого влиятельного человека в мире, который вдобавок имеет в своем распоряжении крупнейшую коллекцию самого лучшего оружия. Человека, которого все мы панически боимся».
И разговор этот, благодаря шпионской камере, которую он лично установил в диван, записывался. И по безумной, невероятной иронии его собственными техниками и специалистами его корпорации, и на местной станции подслушивания, и в самом лондонском офисе. Выключать уже поздно. Данные слишком важны и уже были отправлены. И, конечно же, где-то в корпорации Webster Food Limited у Броуза были свои агенты. И вскоре, хотя, возможно, и не сию минуту, этот разговор во всех его абсолютно точных подробностях по каким-то неизвестным каналам поступит в Женеву. И каждый в этой комнате, осознал Фут, будет убит. Даже если я откажусь, даже если мы с Адамсом откажемся оба, этого будет недостаточно. Потому что старик Броуз не захочет рисковать. С нами обязательно разделаются, просто на всякий случай, для гарантии его абсолютной безопасности. Вслух же Фуд сказал: «У вас есть запись альфа-ритма мозга Броуза. В мониторе, в стене виллы Линдблома, и у вас есть туда доступ». Он обращался к Адамсу.
«Тропизм, наведение», — сказал Лантану и кивнул.
«Поскольку лидди Линдблома признают вас как ближайшего друга покойного», Фуд поколебался, но потом все же бесстрастно продолжил, «то таким образом я бы предложил... Да. Альфа-ритм в качестве образца для наведения. Обыкновенный автономный скоростной дротик с цианидом, установленный на запуск из какого-то уголка в вашем офисе, в агентстве, в тот момент, когда управляющий им механизм воспримет этот конкретный альфа-ритм как находящийся рядом».
Все молчали. «Это можно сделать сегодня вечером?» — спросил у Фута Лантану.
«Нужно буквально несколько минут, чтобы установить гнездо для такого дротика», — сказал Фут, «и запрограммировать управляющий механизм внутри этого гнезда, и зарядить туда сам дротик».
Адамс спросил: «У вас есть такое приспособление?»
Он обращался к Футу.
«Нет», — ответил Фут. «Это было правдой, к сожалению. Он не мог солгать».
«У меня есть», — сказал Лантану. «Этих скоростных автономных дротиков с цианидом остались сотни», — сказал Фут. «С тех дней, когда международные коммунистические убийцы творили свои дела, и буквально тысячи медленных, позволяющих корректировку после запуска, вроде того, что убил Верна Линдблома. Но они старые, они существуют, но полагаться на них нельзя, слишком много лет».
«Я сказал», — перебил его Лантану, — «что у меня один есть.
В
полном сборе. Дротик, его гнездо, корпус, управляющий механизм — абсолютно свежий.
«Тогда», — сказал Фуд, — «вы должны также иметь доступ и к машине времени. То оборудование, о котором вы говорите, судя по всему, доставлено прямиком из прошлого, 15-20 лет назад».
Лантана немедленно кивнул. «Да, имею». Он порывисто сжал кулаки. «Но я не умею настраивать эту сборку. Коммунистические убийцы до войны и во время войны, которые ее использовали, проходили специальное обучение. Но я полагаю, что ваши общие знания по этому вопросу...» Он бросил взгляд на Фута. «Вы смогли бы? Сделаете?»
«Сегодня вечером?» — спросил Фут.
«Броуз», — объяснил Лантану, — «прибудет в офис Адамса, вероятнее всего, не позже завтрашнего дня. Если установить приспособление сегодня ночью, Броуз умрет через полсуток-сутки. Альтернативой этому, разумеется, будет смерть каждого из людей в этой комнате, потому что через двое суток информация об этом разговоре будет в руках Броуза». И он добавил: «Благодаря некоему шпионскому устройству, Фут, которое вы лично сюда принесли, я не знаю, где оно, что оно собой представляет, как и когда вы установили его, но я знаю, что оно в комнате, и оно работает».
«Это правда», — сказал Фут, помолчав. «Так что мы вынуждены продолжать», — заговорил Адамс. «Сегодня вечером, как он и говорит». «Хорошо, я отправлюсь в поместье Линдблома и снова заберу запись того альфа-ритма. Я вернул его старшему из Лиди там, тип 6».
Он заколебался, внезапно что-то осознав.
«У гештальтмахера был этот альфа-ритм. Откуда он взялся там? У человека, что программировал машину, он был. А он мог быть только у Броуза. Так что я полагаю, что вы правы, Лантано. Загрузить эти данные в машину мог только Броуз».
«А вы полагали, — тихо спросил Лантану, — что это я отправил ту машину, чтобы убить вашего друга?»
Адамс снова заколебался.
«Я не знаю. Кто-то это сделал, вот и все, что я знаю, но компьютер выдал эту карточку, и мне показалось.
Я думаю, что у вас было именно такое мнение», — сказал Фут.
Лантану улыбнулся. Вскользь глянув на него, это не была улыбка юноши, в ней была дикая древняя магия, уклончивая, но неприрученная мудрость, которая могла позволить себе мягкость и терпимость, потому что видела так много.
«Вы американский индеец», — сказал Фут, поняв все и сразу. «Из прошлого, который каким-то образом завладел одним из наших современных устройств для путешествия во времени. Как вам это удалось, Лантану? Броуз послал ковш в ваше время, ведь так?»
После паузы Лантану сказал:
«Те артефакты, что сделал Линдблом,
он использовал компоненты настоящего оружия времен войны, основанного на этом принципе. А геолог допустил ошибку. Некоторые из артефактов оказались не под землей, а на поверхности, видимые глазу. И я проходил мимо, я возглавлял боевой отряд. Вы бы не узнали меня тогда. Я был одет иначе и раскрашен с головы до ног».
Бывший танкер Николас Сент-Джеймс сказал: «Чероки».
«Да», — кивнул Лантану. «По вашему летоисчислению, 15 век. Так что у меня было много времени, чтобы подготовиться к этому».
«Подготовиться к чему?» — спросил Фут.
«Вы знаете, кто я, Фут», — сказал Лантану, — «или, точнее, кем я был в прошлом, а конкретно в 1982 году, и кем я стану вскоре. Ваши люди сейчас копаются в фильмах. Я сэкономлю вам время. Бросьте это долгое и трудное занятие. Вы найдете меня в 19-й серии версии «Эй», в эпизоде».
«И кого же, — не показывая эмоций, — спросил Фут, — вы изображали?»
«Генерала Дуайта Дэвида Эйзенхауэра. Той фиктивной, полностью сфальсифицированной сцене, выдуманной Готлибом Фишером в воспитательных целях, где Черчилль и Рузвельт, или, точнее, изображающие их актеры, совещаются с Эйзенхауэром и принимают решение, насколько конкретно они могут задержать высадку на континент. День Д, так это называлось. У меня была очень интересная выдуманная реплика. Я никогда ее не забуду.
«Я помню ее», — внезапно сказал Николас. «Все обернулись к нему, буквально все».
«Вы сказали», — процитировал Николас. «Я думаю, что погода достаточно плохая, чтобы помешать нашей высадке и чтобы можно было списать на нее неудачу с надежным закреплением на плацдармах».
«Фишер заставил вас произнести именно это».
«Да», — кивнул Лантану, — «именно эта реплика. Тем не менее, высадка оказалась удачной, потому что, как показано в версии «Би», в столь же вдохновенной выдуманной сцене для потребления зрителями из Нарблока, Гитлер сознательно задержал две танковые дивизии, находящиеся в Нормандии, для того, чтобы вторжение удалось».
Некоторое время все молчали.
«Станет ли смерть Броуза?» — спросил Николас. «Концом эпохи, которую начали эти два фильма».
Он обратился прямо к Лантану.
«Вы сказали, что располагаете доступом к...»
«Смерть Броуза», — твердо ответил Лантану, «ознаменует тот момент, когда мы плюс дисциплинарный совет, с которым я уже обсудил данный вопрос, начнем в сотрудничестве с Луисом Рансиблом, без которого не обойтись, решать, что же конкретно нам сказать миллионам жителей подземных убежищ».
«Чтобы они поднялись наверх», — уточнил Николас.
«Если мы этого захотим», — ответил Лантану.
«Черт», — возмутился Николас, — «конечно же мы этого хотим. В этом же вся суть».
«Разве не так?» — он переводил взгляд с Лантану на Адамса, потом на Фута. Фут сказал.
«Я думаю, да. Я согласен. И Рансибл тоже согласится».
«Но только один человек», — сказал Лантану, — «обращается к танкерам, и этот человек — Телбот Янси. Что он решит?»
Адамс, запинаясь, начал.
«Но ведь Телбот Янси несу».
«Он существует», — сказал Фут.
Обращаясь к Лантану, он поинтересовался.
«И что же решит делать Телбот Янси?»
«Я надеюсь, у тебя найдется авторитетный ответ», — сказал он про себя, «потому что ты знаешь ответ на этот вопрос, и я знаю, откуда ты знаешь, и ты понимаешь это. Мы больше не в болоте фейков. Сейчас все реально. Я знаю, кто ты, благодаря фотоснимкам с моего спутника». После паузы Лантану задумчиво произнес. «Если все пойдет по плану, Телбот Янси в ближайшем будущем объявит, что война прекращена. Но поверхность все еще радиоактивна, поэтому убежища будут разгружаться поочередно. В строгой последовательности, шаг за шагом».
«А это правда?» — недоверчиво спросил Николас. «Они действительно будут поочередно подниматься на поверхность? Или это всего лишь еще одна?» Взглянув на часы, Лантану сказал.
«Нам пора заняться делом. Адамс, за вами запись альфа-ритма из Пенсильвании. Я достану ту оружейную сборку, о которой мы договорились. Фут, вы пойдете со мной. Мы повстречаем Адамса в его офисе в агентстве, и вы сможете установить оружие, запрограммировать его, подготовить к завтрашнему дню».
Он встал и гибко, легко двинулся к двери. «А что насчет меня?» — спросил Николас.
Лантано подхватил военную карту Фута, подошел к Николасу и вручил ее ему. «Мои Лидии в твоем распоряжении. И скоростной Флэппл. Он доставит тебя и 9-10 Лидии в Северную Каролину. Вот точка, в которой им надо копать. И удачи», — кратко закончил Лантану. «Потому что с этого момента ты автономен. Сам занимаешься своими делами. Сегодня вечером у всех нас есть другие дела», — Фуд сказал.
«Конечно, хотелось бы не бросаться в это, очертя голову. Жаль, что мы не смогли обсудить вопрос более подробно».
Он чувствовал страх. Экстрасенсорным предсказательским чутьем, но и обычный, инстинктивный страх.
«Хорошо бы у нас было побольше времени», — пожаловался он.
«Полагаете, оно у нас есть?» — спросил Лантану.
«Нет», — ответил Фут.